Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. Я вам представляю мою сегодняшнюю гостью. Это ректор Миссионерского института, доктор филологических наук, профессор Наталья Александровна Ячкова. Здравствуйте, Наталья Александровна.
Здравствуйте.
Ну что ж, мы наш разговор с вами о великом, могучем русском языке будем говорить, будем продолжать. И сегодняшнюю тему, я думаю, что вы сами обозначите сегодняшнюю тему.
Ну, Валентина Федоровна, поскольку сейчас святки идут, такое веселое время, святые дни, когда мы можем уже улыбаться и немножко посмеяться и пошутить, я думаю, что очень уместным будет поговорить нам о комическом и, еще уточню, о средствах создания комического в языке. Угу. Вот на эту тему сегодня поговорим. Но сначала я бы хотела обсудить вот какой вопрос. Дело в том, что отношение к юмору, вообще к смеху, к иронии в православии однозначное. В православной культуре мы с вами об этом знаем. И одни святые отцы более снисходительно относятся к юмору, другие говорят, что вот смеяться – это грешно. Угу. Поэтому давайте сейчас как-то нашу позицию определим.
Обозначим.
Обозначим, да. Но вот если мы обратимся к Экклезиасту, то мы увидим там такие утверждения, которые, казалось бы, противоречат одно другому. Например, в одном месте у Экклезиаста сказано «время плакать и время смеяться». Вот сравним с русской пословицей «делу время, потехе час». Да? То есть можно и посмеяться, когда для этого есть время. А с другой стороны, в этой же книге мы находим такое утверждение «сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья».
Ну, то есть... ну, это, я думаю, что надо понимать ведь тоже как-то не прямолинейно, да ведь?
Да.
Действительно, вы правильно сказали, делу время, потехе час, ну, в смысле, пословица русская так гласит, да?
Да, видимо, вот здесь такого особого противоречия нет, оно кажущееся, и если вдуматься, то, наверное, и то утверждение справедливо, и другое.
Да,
почему?
Конечно.
Потому что мы должны различать виды смеха, и, конечно, мы должны думать о ситуации. В одних ситуациях улыбнуться и посмеяться будет уместно, а в других совсем нет. Если смех безобидный, добродушный, то, наверное, в нем ничего нет страшного. А если же он страстный, злобный, неумеренный, если мы будем смеяться над нашим ближним, то над святынями, я об этом хотела сегодня сказать, то, конечно же, это будет не тот смех, который мы должны одобрять. Ну вот я посмотрела, у святителя Иоанна Златоуста есть рассуждение о смехе. Он пишет так: «Не смех зло, но зло то, когда он бывает без меры, когда он неуместен. Способность смеха внедрена в нашу душу для того, чтобы душа иногда получала облегчение, а не для того, чтобы расслаблялась». Мы знаем, что шутку любили многие подвижники благочестия, святые отцы. Наверное, многие наши радиослушатели знают рассказ об Антонии Великом. Однажды Антоний Великий шутил с братьей, и проходивший мимо охотник услышал эти шутки и смех, и был страшно смущен. Он обратился к старцу с упреком, и тогда Антоний Великий сказал ему: «Натяни тетиву своего лука». Охотник натянул. «А натяни еще сильнее». Он еще сильнее натянул. «Ну, а еще сильнее ты можешь натянуть?» Охотник говорит: «Нет, не могу, потому что тетива порвется». «Ну вот видишь, — сказал ему Антоний Великий, — ты свой лук пожалел, а упрекаешь меня за то, что я даю послабление братьям». То есть, видите, он тоже, как и Иоанн Златоуст, и вот они здесь солидарны в этом смысле, что иногда шутка, она помогает нам восстановить душевное равновесие и, может быть, получить какое-то послабление и утешение. И вот современные проповедники тоже по-разному учат о смехе, но все-таки большинство из них относятся к смеху, к шутке и к иронии снисходительно. Вот все мы знаем известного миссионера и замечательного проповедника отца Артемия Владимирова.
Да.
Отец Артемий Владимиров часто говорит о том, что сегодня наши соотечественники и наши современники, издерганные и утомленные жизнью в большом городе, изнывают от груза повседневных проблем и, конечно, очень нуждаются в каком-то добром слове и мягком юморе. Вот. И сам батюшка, те, кто его слышал, согласятся со мной, он все время шутит, иронизирует, смешит своих слушателей. И поэтому всегда после встреч с ним выходишь каким-то таким просветленным, вдохновленным, отдохнувшим, я бы даже так сказала. Вот. И отец Артемий говорит, что смех не грех, когда он настраивает на доброе. Я думаю, что с этим очень трудно спорить. Итак, если мы с вами определились, да, что смех – это не грех, если он безобидный и добрый, то тогда мы будем говорить уже о, собственно, средствах создания комического и о видах смешного. Да, ну, кстати, я еще хотела бы привести вот какой пример, когда мы говорим, что святые отцы многие благосклонно относились к юмору и сами любили шутить, то здесь я вот такой пример вспоминаю. Кто-то спросил Аву Сесоя, почему брак называется святым? «Потому что в нем немало мучеников», — отвечал старец с улыбкой. Ну вот видите, как хорошо, как хорошо пошутил Ава Сесой, святой отец.
Вы знаете, я вспоминаю Амвросия Оптинского, у которого было очень много таких афористических высказываний, и с юмором, и с улыбкой с такой сказанной.
Да, иногда он даже, знаете, иногда он даже и в рифму говорил. Вот у меня есть фрагмент. Однажды, он же много писал своим корреспондентам, духовным чадам, и вот фрагмент из письма Амвросия Оптинского. Он пишет своему духовному сыну. «В письме 21 ноября ты пишешь, что у тебя из погреба украли катку с яблоками. Из этого видно, что воры лакомые воры, да и не слабые, и не хворы, лазят не только через заборы, но как мыши пробираются и сквозь крыши». Вот так пошутил Амвросий Оптинский, да. Иногда мы в быту используем такой прием, как ирония. Ну вот, например, если мы скажем какому-то своему собеседнику, ну ты молодец, или просто даже без «и», ну ты молодец. Но наша интонация показывает, что тот, к кому мы обращаемся, с нашей точки зрения, вовсе не молодец. И это, конечно, ирония.
Как сказать, да?
Ведь да, как сказать.
Можно эту же фразу сказать по-разному.
Ну, ты молодец, или ты молодец. Но интонация показывает, что я вовсе не считаю, что этот человек молодец. То есть здесь я использую самый простой такой прием, который называется ирония. Или, например, обращаясь к ослу, лиса говорит, «Отколи умная бредешь ты голова?» Это вот известная басня Крылова «Лисица и осёл». «Отколи умная бредёшь ты голова?» Ну, понятно, что это ирония, потому что осёл – это в нашем сознании воплощённая глупость. Да. Воплощённая глупость, и называть его умным, конечно, это значит смеяться над ним. И ирония, что создает иронию? Употребление слова в прямо противоположном значении. Говорим «умный», подразумеваем «глупый». И еще иронию можно определить так – а смеяние под маской одобрения. Мне кажется, это исчерпывающее определение иронии. А смеяние под маской одобрения. Если ирония заострена и, так сказать, доведена до такой высшей точки, то это уже будет не ирония, а сарказм.
Это уже более
это уже
извительная резкая,
ирония,
да,
извительная насмешка. Ну вот, я процитировала басню Крылова «Отколи умная бредешь ты голова», но я думаю, можно еще какие-то фрагменты из этой басни, да, припомнить, чтобы наши радиослушатели окончательно убедились в том, что ирония и сарказм – это не всегда плохо, и что иногда насмешка может служить доброму делу, так сказать, воспитанию нравов. «Отколи умная бредешь ты голова, лисица, встретися, со слом его спросила». И что отвечает ей осел? «Сейчас лишь ото льва, но, кумушка, куда его девала сила? Бывало, зарычит, так стонет лес кругом, и я без памяти бегом, куда глаза глядят от этого урода. А ныне в старости и дряхл, и хил, совсем бесил, валяется в пещере, как колода. Поверишь ли, в зверях пропал к нему весь прежний страх, и поплатился он старинными долгами». Кто мимо льва не шел, всяк вымещал ему по-своему, кто зубом, кто рогами. Ну и лиса его спрашивает, ну ты коснуться льва, конечно, не дерзнул. А он ей отвечает, вот на, осел ей отвечает, а мне чего робеть? И я его легнул, пускай ослиные копыта знает. И дальше мораль. Так души низкие, будь знатен, силен ты, не смеют на тебя поднять они взгляды, но упади лишь с высоты, от первых жди от них обиды и досады. Конечно, можно было ограничиться только вот этим четверостишием, да, авторская мораль. Так души низкие, будь знатен, силен ты, не смеют на тебя поднять они взгляды, но упади лишь с высоты, от первых жди от них обиды и досады. Но все-таки, когда он пишет о животных, да, человеческие пороки высмеивает, говоря о животных, то авторское слово в этом смысле, мне кажется, лучше, сильнее, вернее достигает своей цели. Ирония и сарказм – это то, что человеку было известно очень и очень давно. Ну вот, например, был такой апологет христианства, которого звали Иеремий Философ. Он жил во втором или в начале третьего века по Рождестве Христовом. И он автор такого небольшого сочинения, которое называется «Осмеяние языческих философов». Он был апологетом христианства и написал сочинение «Осмеяние языческих философов». То есть, видите, здесь тоже осмеяние. Но и как будто бы осмеивает он людей, ученых. Но на самом деле это такой прием, с помощью которого этот Иеремий философ решает апологетическую задачу, то есть защищает христианство. Притом он там вообще ни слова не говорит о каких-то догматических положениях христианства. Он просто показывает всю глупость из языческих философов, которые не могут ответить на вопросы, волнующие человека. Например, что такое Бог? Что такое душа? Как устроен мир?
Что такое истина?
Да, что такое истина? Или даже вот такие простые вопросы. А что такое удовольствие? И грешно ли получать удовольствие? И вот он показывает, как на эти вопросы отвечают языческие философы. Вот посмотрите. Один из них, то есть языческих философов, душу признает огнем, как Демокрит, другие – воздухом, как стоики, третий – принимает душу за ум, четвертый – за испарение, пятый – за силу, истекающую из звезд, шестый – за число, далее – за стихию, за гармонию, кровь, дух, единицу и так далее. Одни говорят, что душа бессмертна, другие – что смертна. Третий полагает, что она разлагается на атомы. Четвертый, что она переходит в тела трижды. Пятый, что душа странствует в течение 3000 лет. Шестые низводят ее в состояние животных. Ну и так далее, и так далее. И вот Иеремий философ говорит, как назвать все это химерой, глупостью, безумием, нелепостью? То я бессмертен и радуюсь, то я смертен и печалюсь. То они низлагают меня на атомы, то я становлюсь водой, воздухом, огнем. То меня делают зверем или превращают в рыбу, и я делаюсь братом дельфинов. Я плаваю, летаю, парю, присмыкаюсь, бегаю, сижу. Является, наконец, Эмпедокл и делает из меня растение. Ну и дальше я не буду утомлять слушателей таким пространным цитированием, но дальше, если читать, продолжать это чтение, мы увидим, что есть такие места, где автор становится очень даже язвительным. Ну, хорошо это или плохо? Пусть каждый решает сам. Но я этот пример привела для того, чтобы показать, что ирония, сарказм, насмешка – это то, что известно человечеству с давних пор, и что иногда ирония и сарказм могут послужить доброй цели. Ну вот, в частности, мы говорим о том, что этот прием использовал Иеремий философ, написав сочинение «Осмеяние языческих философов», где он решал апологетическую задачу, защищал истину христианскую. Мы могли бы с вами обратиться и к современным авторам, да, перенестись через столетия и столетия и, например, остановить наш взор на рассказах Михаила Зощенко. Я знаю, Валентина Федоровна, что вы тоже любите его рассказы. Да. Ну вот, если вдуматься, вот почему нам так смешно, когда мы читаем рассказы Зощенко? Что он там такое делает с языком, со словом? И почему, повторюсь, почему мы всегда смеемся, когда читаем его рассказ, там «Аристократка» или «Стакан», или там еще какие-то там «В бане», да, помните, как он номерок-то потерял? Вот.
Да, сразу ну, смех возникает, как вспомнишь этот рассказ в бане.
Да, конечно. Я хочу там еще некоторые примеры из этого рассказа привести. Ну вот все, если мы присмотримся к тому, как говорит его герой, а это такой мещанин, обыватель, то...
Чаще всего вообще в рассказах.
Да, вообще это даже он стилизуется под сказ. Это ведь повествование ведется не от автора, а от вот этого героя, от мещанина, просторечника. И мы сразу слышим все эти вульгаризмы, неправильные грамматические формы. Ну, как можно всерьез относиться к человеку, который говорит «плитуар» вместо «тротуар», «окромя» вместо «кроми», или, например, «брюнеточка» вместо «брюнетка», «для скусу», «для вкуса», «хуч плач», «ета пудель», «у плите» и так далее, и так далее. То есть вот вся эта вульгарно-просторечная лексика в речи рассказчика, она и создает комический эффект, заставляет нас улыбнуться, а иногда просто рассмеяться от души. Это еще смешно потому, что этот рассказчик, который говорит «плитуар» и «брюнеточка», он претендует на то, чтобы казаться, выдает себя за человека интеллигентного, образованного. И говорит, так говорит, родственники так и жрут эти продукты без устали. Непман, Горбушкин тоже, конечно, не отстает, шамает. Это из рассказа «Спешное дело». Или, например, он говорит: молоденькая дамочка, хорошенькая себя, черненькая брюнеточка. Вот. Конечно, там и тавтология, и логизмы, например, очень великолепно. Ну, очень великолепно, так нельзя говорить. Конечно. Или, например, в этой бане каждый день кражи воруют. Кражи воруют. Тавтологично, да. Или, например, вот в рассказе «Стакан» мы с вами вспомним, о чем он. Там один такой бедолага в гостях, сидя за столом, разбил стакан. И вот хозяйка там стала ему выговаривать, а он стал оправдываться и говорит, что у вас вообще и чай-то плохой, и швабрами он воняет.
В оправдание свое.
Да, а хозяйка тоже в оправдание себе говорит: у меня привычки такой нету, швабры в чай ложить. Может, это вы дома ложите, а после на людей тень наводите.
Ложим.
Ну и так далее, да. Ну или вот из нашего с вами любимого рассказа «Баня». Он говорит: подаю банщику веревку, не хочет. По веревке, говорит, не выдаю. Это, говорит, каждый гражданин настрижет, польт не напасешься. Пусть не напасешься. Вот. И рядом с этими просторечными словами он употребляет такую книжную лексику. И вот эта разностильность, она тоже служит, является средством создания комического. Вот, например, в рассказе «Аристократка» мы читаем: а хозяин держится индифферентно, Ваньку валяет.
Сочетание несочетаемых, сочетание, мне кажется, вот таких вещей, оно создает такую комизм, ситуацию.
Да. Ну и, конечно, герой зощенковский, он очень многословен. Он какую-то одну мысль никак не может от нее оттолкнуться и продолжать развивать сюжет дальше. И топчется на месте. Ну вот, например, из рассказа «Баня». А голому человеку куда номерки деть? Прямо сказать некуда. Карманов нету, кругом живот да ноги. Грех один с номерками, к бороде не привяжешь. Вот. Ну, а вот еще более характерный пример вот этого самого словесного бега на месте. То, что Чуковский назвал идиотическими повторами. Он говорил, что для зощенковского героя характерны идиотические повторы. Ну вот действительно, а как еще по-другому оценить такую речевую продукцию? Я цитирую рассказ «Происшествие». Вот один, значит, этот мещанин говорит: и едет, между прочим, в этом вагоне среди других такая вообще бабёшечка, такая молодая женщина с ребенком. У нее ребенок на руках, вот она с ним и едет. Она едет с ним в Новороссийск. У нее муж то ли там служит на заводе, вот она к нему и едет. И вот она едет к мужу. Все как полагается, на руках у нее малютка, на лавке узелок и корзинка. И вот она едет в таком виде в Новороссийск. Едет она к мужу в Новороссийск, а у ней малютка на руках. И вот едет эта малютка со своей мамашей в Новороссийск. Они едут, конечно, в Новороссийск. Ну и так далее, еще на полстраницы.
То есть топчется.
Да, топчется. Вот этот прием называется амплификация. И вот эту амплификацию, то есть такой своеобразный словесный бег на месте, не только Зощенко использовал, но еще до него широко использовал Николай Васильевич Гоголь. Вот если мы вспомним там диалог, когда Чичиков едет и ищет Маниловку, он думает, что она за Маниловка называется, вместе со своим кучером, и вот они спрашивают у встретившихся им крестьян, как проехать к этой деревне. И вот один из крестьян отвечает ему так: послушайте, Маниловка, а как проедешь еще одну версту, так вот тебе, то есть так, прямо направо. Это будет тебе дорога в Маниловку, а за Маниловки никакой нет. Она зовется так, то есть ее прозвание Маниловка, а за Маниловки тут вовсе нет. Там прямо на горе увидишь дом каменный в два этажа, господский дом, в котором, то есть, живет сам господин. Вот это тебе и есть Маниловка, а за Маниловки совсем нет никакой здесь и не было. Ну и так далее. Тоже вот этот словесный бег на месте, это тоже, конечно, определенным образом характеризует героя и, конечно, вызывает у читателя улыбку. Ну и поскольку мы заговорили о Гоголе, уже я привела пример, то, может быть, мы несколько слов скажем о том, а как же создает комический эффект этот великий русский писатель Николай Васильевич Гоголь.
У него юмор-то такой, очень. Он мягкий такой, я бы сказала, да?
Да, с любовью к человеку.
С любовью к человеку. У Зощенко немножко он другой жесткий, все-таки, да?
Другой. Другой. Ну вот смотрите, как создает комическое Гоголь. Академик Виноградов, Виктор Владимирович Виноградов, ну, лингвисты знают, что это крупный ученый, филолог, и он написал большую работу, посвященную поэтике Гоголя, где он исследовал вот эту писательскую манеру Гоголя, и он указывает на одну характерную особенность некоторых его рассказов, вот таких, которые объединены под названием «Вечера на хуторе близ Диканьки». Он говорит, что Гоголь избирает такую особую семейно-фамильярную интонацию. Что это значит семейно-фамильярная интонация? Это значит, что рассказчик, вот этот пасечник Рудый Панько, он обращается к читателю так, как будто бы они давние, старинные знакомые, добрые знакомые. Но поскольку это не так, то, конечно, вот эта фамильярная, семейная интонация, она нас смешит. Например, он так говорит. «Вы знаете Агафью Федосеевну? Ту самую, что откусила ухо у заседателя?» Как будто мы живем в этом местечке, да, и хорошо знаем и заседателя, и Агафью Федосеевну. Или вот так он пишет. «Приехал и знакомый вам панич из Полтавы. Фомы Григорьевича я не считаю, то уже свой человек». Еще одним приемом, кроме вот этого семейно-фамильярного тона, еще одним приемом создания комического у Гоголя являются имена, которые он дает своим героям. Ну вот послушайте. «Вот приехали ко мне гости. Захар Кириллович Чухопупенко, Степан Иванович Курочка, Тарас Иванович Смачненький, заседатель Харлампий Иванович Хлоста. Приехал еще, вот позабыл право, имя и фамилию, Осип, опять переходит на эту фамильярную интонацию. Ну и имена, отчества тоже, смотрите, Евтихий, или Ферия, или Ферьевич, такие специальные артикуляционно затрудненные, ну или вспомним Акакий Акакевич, да, хотя там, конечно, грустная такая повесть, но тем не менее этот прием вот у Гоголя он совершенно очевидный. Ну, или, например, вот смотрите, как он пишет. «Прекрасный человек Иван Иванович, его знает и комиссар Полтавский. Дорож Тарасович Пухивочка, когда едет из Харола, то всегда заезжает к нему. Антон Прокофьевич Пупопус, смотрите, Чухопупенко, Пупопус, смешные фамилии, который до сих пор еще ходит в коричневом сюртуке с голубыми рукавами и обедает по воскресеньям у судьи». Ну и, конечно, здесь очень много алогизмов, когда в одну строку ставятся понятия совершенно разноплановые. Ну, например, вот он пишет, «Славная бекеша у Ивана Ивановича, очень хороший человек, также Иван Никифорович».
Как будто бы бекеша это характеризует.
Или, например, «Агафья Федосеевна носила на голове чепец, три бородавки на носу и кофейный капот с желтенькими цветами». Вот. Отличным чувством юмора обладал Пушкин. И у него иногда такая тонкая ирония. Хотя произведение, не скажешь об этом произведении, что оно там какое-то комическое, комедийное, но вот эта такая тонкая ирония, рассыпанная по страницам его стихов, это тоже такое прекрасное настроение создает, вызывает у читателя улыбку. Ну вот я обратилась, например, к его известной поэме «Руслан и Людмила». Все помнят сюжет, да, как Черномор этот ужасный утащил Людмилу, можно сказать, из-под венца, и вот ее страдания. Но когда прочитаешь описание страданий Людмилы, то уже слово «страдание» хочется взять в кавычки. Высокий мостик над потоком пред ней висит на двух скалах. В унынье тяжком и глубоком она подходит и в слезах на воды шумные взглянула, ударила, рыдая в грудь, в волнах решила утонуть. Однако в воды не прыгнула и далее продолжала путь. А вот еще смешнее, она думает про этого злодея. «О ты, чья гибельная страсть меня терзает и лелеет, мне не страшна злодея власть, Людмила умереть умеет. Не нужно мне твоих шатров, ни скучных песен, ни перов, не стану есть, не буду слушать». Подумала и стала кушать. То есть она говорит, не буду слушать, не стану есть, не буду слушать, подумала и стала кушать. Ну, конечно, это вот такая легкая ирония, которая вызывает у читателя улыбку. А зиждется она вот на этом эффекте неожиданности. Сначала такая пафосная речь, «О ты, чья гибельная страсть меня терзает и лелеет, Людмила умереть умеет, а потом не стану есть, не буду слушать, подумала и стала кушать». Еще одним средством создания комического является такой феномен, как языковая игра. И вот, собственно говоря, каламбуры, которые иногда нас веселят, они основаны на том, что ученые называют языковой игрой. Ну вот, например, как мы можем поиграть с многозначным словом? Допустим, я скажу, нужно ли стучать, чтобы войти в доверие? Сначала мы воспринимаем прямое значение глагола «стучать». Ну вот стучать, взяли и постучали, mm-hmm. да, по дереву. Но через какие-то мгновения актуализируется переносное значение глагола «стучать», то есть «доносить».
Доносить, да.
И когда эта такая операция умственная за доли секунды произойдет в голове у слушателя, у читателя, он понимает этот юмор и улыбается. Нужно ли стучать, чтобы войти в доверие? И, конечно, это языковая игра, и в основе ее лежит многозначность. Mm-hmm. Или, например, «Потребна народу правда, хоть порой она не потребна». Здесь уже обыгрываются омонимы, то есть похожие слова, но слова с разным значением. Можно обыгрывать слова, которые ученые называют параномазами, то есть такие похожие слова. Например, «язва» – «ява», «астра» – «астма». Ну вот посмотрите, «сигареты» – «язва» вместо «сигареты» – «ява» или «сигареты» – «астма». Вместо сигареты «Астра». «Астра». Да, это обыгрывание параномазов. Это тоже типичный пример языковой игры. И есть такие остроумцы, которые так тонко чувствуют слово, что они постоянно играют словами. И, наверное, каждый из нас может припомнить в своем окружении таких людей, которые вот умеют так шутить.
Которые словам как-то могут изменить слово, да, так, что оно, так, да, как-то заиграет
вот
по-другому.
Оно заиграет,
да,
по-другому. Как-то вот они такой потенциал вытаскивают наружу из этого слова, и мы удивляемся. А действительно, вот как они так сумели? Вот. Но иногда даже не слово, а сама синтаксическая конструкция может тоже участвовать в этой самой языковой игре. Ну вот посмотрите, Валентина Федоровна, я вам скажу так. «Я обещала, но принесла». Это же логический парадокс.
Конечно.
Я обещал и принес.
Да, да.
А я говорю, я обещал, но принес. Угу. Отсюда возникает какой подтекст? Обещанного три года ждут. Да, я обещал, но принес.
А, ну да, обещанного три года ждут.
Да, хотя я обещал, но принес. Или, например, нас пригласили, но мы пришли. Ну, нас пригласили, и мы пришли, а здесь мы говорим, нас пригласили, но мы пришли. И я соединительный союз заменяю противительным, и у меня возникает эффект комического. И я догадываюсь, значит, приглашение было неискренним, формальным. Нас пригласили, но мы пришли.
То есть подтекст такой.
Да, подтекст возникает, и, конечно, это служит тоже своеобразным средством создания смешного. Вообще, конечно, средств создания комического много. Мы с вами указали на иронию, да, угу. На такое осмеяние под маской одобрения, на языковую игру, на эффект неожиданности, вот как, например, у Пушкина. Но можно, наверное, сказать также и о том, что есть такой прием, как обыгрывание фразеологизмов, то есть таких устойчивых оборотов, существующих в языке, или их искажение, или их буквальная трактовка. Но большими мастерами такой игры с фразеологизмами, на мой взгляд, были авторы «12 стульев» и «Золотого теленка» Ильф и Петров. Ну вот смотрите, какой фрагмент я хочу процитировать. Застенчивый Александр Яковлевич тут же без промедления пригласил пожарного инспектора от обеда, чем Бог послал. В этот день Бог послал Александру Яковлевичу на обед бутылку зубровки, домашние грибки, форшмак из селедки, украинский борщ с мясом первого сорта, курицу с рисом и компот из сушеных яблок. Ну, фразеологизм «чем Бог послал», а он его буквально осмысляет, в этот день Бог послал. Ну и поскольку мы знаем, что это был такой жуликоватый человек, и это, конечно, нам смешно. Вот, или, например, еще такой фрагмент. «Неужели так много?» – обрадованно спросил Воробьянинов. «Не меньше. Только вы, дорогой товарищ из Парижа, плюньте на все это». «Как плюнуть?» «Слюной», — ответил Остап, как плевали до эпохи исторического материализма. Но тоже такое буквальное осмысление устойчивого оборота. Можно играть также и с помощью синонимов. Синонимия — это слова и выражения, которые разные, но имеют сходство в значении. Вот я сейчас приведу такой пример языковой игры, в основе которой лежит синонимия, и в частности в области фразеологии. Например, «Умерла Клавдия Ивановна», — сообщил заказчик. «Ну, царствие небесное», — согласился Безенчук. «Приставилась, значит, старушка». Старушки, они всегда приставляются. Или Богу душу отдают. Это смотря какая старушка. Ваша, например, маленькая и в теле, значит, приставилась. А, например, которая покрупнее да похудее, та считается, Богу душу отдает. То есть как это считается? У кого это считается? У нас и считается, у мастеров. Вот вы, например, мужчина видный, возвышенного роста, хотя и худой. Вы, считается, ежели, не дай бог, помрете, что в ящик сыграли. А который человек торговый, бывший купеческой гильдии, тот, значит, приказал долго жить. А если кто чином поменьше, дворник, например, или кто из крестьян, про того говорят, перекинулся или ноги протянул. Но самые могучие, когда помирают, железнодорожные кондуктора или из начальства кто, то считается, что дуба дают. Так про них и говорят. А наш-то, слышали, дуба дал. Потрясенный этой странной классификацией человеческих смертей, Ипполит Матвеевич спросил: «Ну, а когда ты помрешь, как про тебя мастера скажут?» «Я человек маленький, скажут, гигнулся Безенчук». Ну вот видите, вот тоже такая своеобразная языковая игра. В православной среде тоже юмор присутствует. И есть даже исследования, которые посвящены этой теме. Вот на нашей прошедшей конференции в нашем институте, которую мы проводим раз в два года в октябре, профессор Шалина Ирина Владимировна сделала очень интересный доклад, который мы до сих пор все вспоминаем. Ее доклад назывался «Юмор в православной среде». И она собрала шутки, рассыпанные по разным православным сайтам, смешные рисунки, фотографии с характерными подписями, их называют демотиваторами, и представила это нашему вниманию, конечно же, сопроводив все это научными комментариями. И вот я позволю себе несколько микродиалогов из ее доклада привести. «Разговор в церковной лавке». «Мне нужна любая икона Богородицы, покажите какую-нибудь». «Вот Казанская». «Вы что, я ведь не татарка?» Вот еще раз микродиалог в церковной лавке. «А вода крещенская есть у вас?» «Вот вода из святого источника». «Хорошо, дайте, только мне без газа». Ну, почему мы улыбаемся, да? Потому что в этих микродиалогах мы наблюдаем столкновение низкого и высокого, обыденного и сакрального. И, конечно, несоответствие формы и содержания всегда вызывает вот эту искру смеха, и мы улыбаемся. Но только не надо думать, что здесь у нас какой-то едкий, презрительный смех. Когда мы смеемся, то это насмешка и над самими собой, над нашим собственным невежеством, обрядоверием и высокоумием. Вот еще один микродиалог. «Сегодня в автобусе услышала разговор двух всезнающих бабушек. Смотри, мне билетик счастливый попался. Надо его съесть. Ну, домой приду со святой водичкой и съем». Ну, здесь тоже несоответствие. Языческое, суеверное с одной стороны, и священное, христианское, да, с другой. И вот это столкновение, конечно, не может не вызывать. Мы сразу так удивляемся и расплываемся в улыбке. Пожилая женщина протискивается через прихожан, стоящих в ожидании исповеди. «Пропустите меня без очереди, у меня всего два греха!» Вот. Ну, а вот этот я сейчас приведу случай из жизни, это я сама слышала, и не буду называть имя этого политического деятеля, но это подлинный диалог. У одного известного политического деятеля журналистка спрашивает: «Вы человек суеверный?» И он отвечает: «Да, человек не может жить без веры». Ну, конечно, православный человек обязательно засмеется, потому что нам смешно, что человек не понимает, чем суеверие отличается от веры, от подлинной веры. Да. Но, наверное, настало время сказать и о том, что не всякий смех благо, потому что есть вещи, над которыми недопустимо смеяться. Над чем же недопустимо смеяться? Ну, конечно же, недопустимо смеяться над святынями, над физическими недостатками человека. Вообще над всем, что дорого человеку или сообществу людей. Над патриотизмом, над Родиной, над близкими, над смертью. То есть над всем тем, что составляет для нас нечто, ценности. Да, ценности. Да, над ценностями нашими духовными смеяться нельзя. Ну и, конечно, есть откровенно запретные темы. Это физиология человека, это его интимная жизнь. Над этим смеяться пошло. Однако сегодняшние многие юмористические передачи, мы это с вами знаем, да, Валентина Федоровна, которые многим кажутся смешными, на самом деле они откровенно, да, очень пошлые, потому что в них юмор именно строится на этих темах: телесный низ, интимная жизнь человека. Но опасность их даже не в том, что они просто пошлые, а в том, что в них как смешные, а значит, безобидные, преподносятся грехи и страсти человека. Какие? Прелюбодеяние, пьянство, сквернословие. Вот, и поэтому то, над чем мы смеемся, кажется нам безобидным. И вот эти все грехи и страсти, да, они не сводятся до такого, это что-то незначительное получается, то, над чем можно посмеяться. Но вот, наверное, в этом какая-то самая большая опасность. Ну и, конечно, они смеются над сакральными вещами, а такой смех уже становится кощунственным.
Может быть, вот действительно вспомнить тот самый случай, да, который... С одной стороны, это трагедия, да, произошедшая в Париже в журнале.
Да, Шарли Эбдо.
Шарли Эбдо. Когда произошел теракт, когда погибли люди, это, конечно, трагедия. Да. Но с другой-то стороны, а ведь над чем смеялись над эти чем люди, смеялись, да, да, что изображали карикатурно,
конечно,
это же, наверное...
Они провоцировали, не, не стоило, да, не стоило, да, смеяться над смеяться этим, конечно. Там и есть страшные ценности, карикатуры и на Троицу Святую. Да, конечно. И вот сейчас вообще это такая мода на такое ёрничание, сарказм. То есть как будто бы нет ничего такого, о чем можно говорить всерьез. То есть сейчас какая-то мода среди журналистов, особенно в либеральных средствах массовой информации, говорить, высмеивать все, смеяться надо всем. И даже вот лингвисты такой термин используют, он жаргонного происхождения, называют его стёбом. Вот такой есть ученый Василь Химик, у него есть монография, посвященная феномену просторечия. Он там прямо использует это жаргонное стёб и говорит так, я процитирую: «Стёб – это нахальная развязность, которая раковой опухолью проникает во все сферы жизни, от политики до культуры, поражая пофигизмом любые общественные ценности». Ну, мы бы сказали, и религиозные ценности. И, конечно, вот этот цинизм, это ёрничание, этот стёб, конечно, ничего общего не имеет с тем светлым юмором и с той такой замечательной иронией, о которой мы выше говорили. Вот сейчас, например, в моду вошли афоризмы, и если мы зайдем в книжные магазины, мы увидим на полках и афоризмы такие, целые тома, афоризмы. Но если полистать эти книги, я вот этим занималась, то мы увидим такие, например, модные афоризмы. «Монашка несла свой крест с грехом пополам». Или «Как попасть в рай, одному черту известно». Или большинство из тех, кто несет свой крест, уверены, что висеть на нем будут другие. Или Бога нет, зато святош сколько угодно. Ну и так далее. Это я еще привела такие самые безобидные. И мы видим, что здесь высмеивается все, что связано с церковью и верой в Бога. В суе упоминается имя Божие. А ведь эти люди не думают, что это может кого-то оскорбить, кого-то задеть. При этом они кричат о свободе слова. Но свободу они понимают как вседозволенность. Как вседозволенность. Поэтому, конечно, назвать это юмором мы никак не можем. И поскольку наша передача, цикл наших передач Валентина Федоровна называется «Не спеши языком», то я бы здесь тоже посоветовала бы, да, «Не спеши языком». То есть не спеши...
Будь осторожен все-таки, вот, да, вот, в таком... так сказать, в юморе в этом, да?
Да, не забывай, что есть вещи, над которыми нельзя и не следует смеяться. А вот такой юмор, который вот сейчас мы с вами продемонстрировали вот этими так называемыми новыми русскими афоризмами, это, конечно, такой юмор, это результат безбожной жизни. Вот. Так что, говоря о средствах создания комического, да, будем не спешить языком. Или спасибо. Лучше так сказать, не будем спешить языком.
Не будем спешить языком.
Не будем спешить языком.
Ну что ж, спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принимала участие самая непосредственная ректор Миссионерского института Наталья Александровна Дьячкова, она же доктор филологических наук, профессор. И говорили мы о юморе.
Да.
Спасибо вам большое. Спасибо. С праздниками, со святками вас.
Валентина Федоровна, а можно мне воспользоваться микрофоном и сказать нашим радиослушателям, что в нашем институте начинают работу подготовительные курсы для абитуриентов, то есть для тех, кто намерен этим летом поступать в наш институт. Курсы начинаются, первое занятие в подготовительных курсах уже будет проходить 6 февраля. Так, записываться на курсы нужно по телефону 269-30-36, я повторю, 269-30-36. Это телефон нашего института, нужно позвонить и сказать, я хочу записаться на подготовительные курсы. Никаких документов на подготовительные курсы принимать не надо, никакого собеседования проходить не надо. Любой желающий может записаться на подготовительные курсы. Они будут работать в течение 6 месяцев, и на этих подготовительных курсах, они у нас уже третий год будут действовать, мы традиционно читаем «Основы православия», «Историю» и обществознание, то есть то, что людям предстоит сдавать, которые экзамены, вступительные экзамены по этим предметам. И еще, Валентина Федоровна, я бы хотела сказать, что по новым правилам в этом году работа приемной комиссии уже началась. Не летом, как раньше, она начала работать, наша приемная комиссия, уже 1 октября. И мы объявляем такой своеобразный день открытых дверей. У нас он будет не в какой-то день, а он у нас будет теперь каждый день. И вот начиная 6 февраля, любой человек, который хотел бы узнать о нашем институте, может прийти с понедельника по пятницу с 2 до 6. В это время прийти в наш институт, расспросить меня как ректора, декана отца Игоря или ответственного секретаря приемной комиссии обо всех условиях поступления в наш институт.
Хорошо, спасибо вам большое за вот такое дополнение к нашей беседе, за объявление. Ну, всего доброго, до новой встречи.
До свидания, дорогие друзья. Приходите в наш институт.
Спасибо.